Спасибо. Тот от Луки 12 это ну, чудесная глава, по-моему, необыкновенная, вот, утешительная. Но он начинал там, вот, первый стих, он сказал, надо остерегаться от закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть он сказал, что лицемерие это как закваску. И закваску имеется вот распространять и влиять очень быстро. То есть маленький часть закваску умеет ну, как-то влиять на целый батон, на целым вот хлебом. Итак, если кто даже начинается лицемериться, то это очень быстро влияет на всем. То есть я начинаю вот так, ты тоже начинаешь, мы все начинаем. И так, когда мы собираемся вместе, это как-то не по-честному. Потому что все как-то выпендриваются, можно сказать, мой возлюбленный слов. Все как-то, ну, за показания. И на самом деле это как болезнь, это как рак, который вот распространяется очень быстро. И Иисус сказал, что так не должно быть, потому что второй стих, третий стих, все то, что вы сказали в темноте, будет услышан во свете. Это не то в этом жизни, конечно. Мы сможем говорить потихонечку вот, плохо против другими, и никто это не знает. Мы сможем потихонечку вот, не то делать, думая, ну, никто не видит ничего. А в один день, когда он сказал «во свете», все будет понятно. Это когда? Это когда Иисус придет. То есть, когда мы все будем явиться перед судным троном Иисусом, все наши таинства откроется перед всем. Итак, он сказал, что лицемерица в той жизни не должно быть. Особенно он имел в виду наши слов против друг друга. Что сказать что-то потихонечку, ну, не скажи ей, но я думаю, что она такая. Зачем? Потому что один день, тот день суда, все будет открыто. И так, поскольку мы верим, что Иисус точно придет, и поскольку мы верим, что судный день будет, то зачем тогда лицемериться? Откровенность – это как-то естественно, если мы понимаем, что судный день скоро всего будет. Я хотел немножко сосредоточиться на тот притч в 16 стихе. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле». Знаете, что в Библии написано, ну, Новый Завет, по крайней мере, написано на греческом языке. Мы читаем через какую-то маску перевода. Хоть на русском, на латышском, на английском. И, поскольку я это понял на греческом, это представляет, ну, предлагается, что тут урожай пока, ну, пока нету. Но он видел, что да, скоро будет. Пока нет, но скоро будет. И поэтому он придумал такой план. Уничтожать его старый сарай и перестроить новый. То есть пока нету тот урожай. Но он видел, что это необыкновенные большие. Я думаю, что здесь у нас есть пример, о как человек фантазирует о богатстве. Что, ой, да, я представляю, что у меня будет огромный урожай, тогда давай, я буду скоро всего, все мои сараи я буду уничтожать и перестроить новый. Мы все знаем, что урожай, тот сезон, это очень интенсивный сезон. Все должны быть, как сказать, на фронту. И употреблять работников и сил, чтобы перестелать сарай, это уже нет. Это не очень мудрый. Поэтому, когда написано 20 стих, безумный, он на самом деле был безумный. Тем более, он сказал, я буду строить еще побольше сарай. Почему? Потому что мне надо место. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. То есть он представил, что ладно, я буду продать все мой урожай, я буду много вещи покупать. Мне надо даже строить сарай, где мои вещи новые будут. Итак, это все пока нету. Но он так говорил внутри себя. И в Библии есть такое ударение на как мы думаем внутри. Это не вопросы, как мы показываем себе. Это вопросы, какой процесс внутри человека есть. 17 стих. Он рассуждал сам собою. Я в моем Библии подчеркнул все эти слов, где видимо, что он только думал о себе, сам собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал внутри себе, вот что сделаю, сломаю житницу мой и построю больше и соберу, я соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе мое, душа, много добра лежит у тебя. То есть тот человек думал столько о себе, о себе, о себе. Да, но это в таком ненормальной степени. И мы думаем, да ладно. Иисус это сказал, тот притч на аудитории, и этот аудиторий вообще были бедные людей. И тех бедных людей, потому что там в Израиле в первом веке у них не было среднего класса, было много бедных и некоторых богатых. Они все слышали бы, да-да-да, Иисус, да, молодец, да-да-да, это так, как эти богатые люди думают, только о себе, о себе. Но, наконец, эта притча, это как-то перевернулась на всем. 20 стих. «Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Это как-то призыв для всех. Потому что у нас все есть душа. И Иисус хотел сказать, что тот душ, который у нас есть, это вот душа, это более важно, чем любой физический материал на момент, который у нас может быть. То есть разница здесь между важностью душа и важность то, что у нас есть в материальном плане. А что значит душа? Я в динамическом плане перевел бы душа как наша личность, как наш характер, кто я. То есть это не что-то чисто абстрактное, это кто я. Моя личность, мой характер. И важность характера, важность вот личности, то есть если у нас смирение есть, или мой гордый, если человек умеет простить других людей или не умеет простить, это как-то не очень важно в этом жизни, в нашем обществе. То, что важно, это сколько денег у тебя есть, какой дом у тебя есть, есть ли у тебя машина или нет, есть ли у тебя дача или нет, если у тебя есть все, много накладывал в банке. Это, в принципе, то, что важно в нашем обществе. Всегда был такой. А Иисус имел в виду, что нет. Есть колоссальная разница между таких моментов и кто ты как личность. И это все важно. Итак, факт того, что человек, например, очень скромный. Факт того, что человек не любит судить других. Факт того, что человек любит людей. Факт того, что человек великодушный с людьми. Факт того, что человек проповедует Евангелие. Умеет простить людей. Это богатство на самом деле. И это важно. То есть Иисус так имел в виду, что ладно, тот человек только думал о себе и его богатстве. А знаете, то, что важно, это кто ты. И есть пример в Ветхом Завете, который, я думаю, Иисус использовал, но имел в виду, по крайней мере. Наверное, помните историю Иосифа, что был голод в Египте, а сперва был чудесный урожай 7 лет. И Иосиф собрал тот урожай 7 лет, строил большие сараи, и потом 7 лет голода был. И в этом 7 лет голода он отдал все тот чудесный урожай теми, которые голодовал, в том числе даже его семьей. Итак, как-то предполагается, что ладно, тот человек, если урожай огромный был бы, то ему пришлось бы это отдать другими. Тоже тот понятие «собрать в сарай». Он сказал 18 стих, «Я соберу туда, на моем житнице, весь хлеб мой». Тут понятие собрать, ну, хлеб, урожай на житницу. Это тоже встречается 3 раза в Новом Завете. Просто один раз посмотрим. От Луки тоже 3 глава, 17 стих. 3 глава от Луки, 17 стих. Где говорится об Иисусе. 3 глава, 17 стих. Он, то есть Иисус, очистит гумно свое и соберут пшеницу в житницу свою. То есть, когда Иисус придет, он будет собрать все его народ, пшеницу, в житницу свою. То есть, то понятие собрать урожай, сарай, говорится о, как Иисус будет собрать людей на его царство. Итак, тот человек думал только о его маленьком царстве. Он думал строить для себя какое-то небольшое царство, вот, в его жизни. А написано, что нет. Ему пришлось лучше собрать людей в Царстве Божьем. Итак, в большинстве людей ходят по улицам, думают, ну, какой-то, ну, баланс в банке, где они будут жить, как жить, если так устроиться, на этом работу, на этом так, и как они могут немножко побольше найти для себя. Я не скажу, что по-человечески нам не должны заниматься с такими моментами. Это понятно, потому что мы только живем на свете, как обыкновенные людей. Но имеется в виду, что нам должны собрать людей в царство. Это должно быть то, что мы самое главное сделаем. Итак, если это наше желание, если, например, поскольку мы ходим, допустим, по улице, мы думаем о какой-то женщине, с кем мы встречали на трамвае, например, мы думаем, ну да, как я могу обратить ей? Ну, как я могу что-то сказать ей? И мы молимся, дай мне успех с этой женщиной. Дай мне, вот, чтобы я могу ей вот, обратить, собрать к Иисусу. Если это самое главное, и постоянно мы так и думаем, то как-то в жизни все получится. Потому что это собрать людей для Бога, если это в первом очереди, то как-то все другое, остальное, как-то получается. Вчера по спутнику мы прочитали от Луки 11 глава. И там я что-то заметил, и я хотел это перечитать. От Луки 11 глава, читая 5 по 9. Кто читает от Луки 11 глава, 5 по 9.
Случилось, что когда
нет,
он...
Нет, 11 глава от Луки,
да.
5 по 9.
Вот один случилось, что когда он...
5 стих. 5 по 9.
И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встанет, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам.
Спасибо. Тогда у этого человека хлеба не было. Абсолютно нет. Полночи, кто пришел к ним? Как я могу вот, покормить тот человеку? У меня вообще хлеба нет. И тогда он смеялся приходить к другому человеку. Объяснил ситуацию. Сказал, ну, я знаю, что очень неудобно. Это полночи, я знаю, что вы уже ну, спите. А можете, пожалуйста, дать, пожалуйста, хлеб? Не для себя, а чтобы я могу дать тех, которые неожиданно пришли ко мне. И в этом контексте Иисус сказал, 9 стих, просите у Бога, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворите дверь. То есть в контексте, что мы что-то просим не для себя, а для других людей. Если у них на самом деле нужды, и если у нас на самом деле нету им дать. Итак, тот гарант, что на всяком случае Бог слушает наши молитвы, имеет какой-то контекст. И тот контекст это в том, что если мы будем что-то спросить у Бога для других, то Он обязательно это слушает, если у нас, честно, нету им дать, и если у них, честно, есть такой нужды. Итак, поскольку мы занимаемся с людьми, поскольку мы не являемся такие эгоисты, как тот богатый человек, мы будем сразу видеть, что есть в мире, есть у тех, с кем у нас отношения есть в жизни, есть столько нужды, столько проблем. И поскольку мы не думаем, ну ладно, я не могу им помочь. Я не могу, мне ничего нету, я не могу. Нет, а если мы думаем, ладно, я не могу помочь, у меня нету. Ну хорошо, я буду молиться Богу для этого человека. Видите, что это точно будет отвечено. И это дадут очень много энергии, и силу, и ободрения, что вау, я что-то спросил у Бога, и вот получил. Не для себя. Тут понятие, ну, что если хочешь быть богатым, если хочешь этого в жизни, ну, проси у Бога, ты получаешь, как у этого, новое поколение всякое. Мы все знаем, что это не получится. Из много опыта мы знаем, что так и нет. Мы всем пробовали, ну, дай мне, Господи, это, и нет. Итак, я предлагаю нам вот пробовать в этом правильном контексте, что мы видим нужды другого человека. И мы на самом деле молимся, если у нас честно нету, чтобы ему помочь. Если ему честно есть необходимость. Если, вот, то давайте попробуем помолимся. И я думаю, что как Иисус обещал, это будет давно. На самом деле. И тем более, когда мы просим у Бога, конечно, за еду, за жилье, за работу, за здоровье, все то, что мы каждый день просим у Бога. Пусть это было бы в этом контексте, что я это хочу не для себя, а чтобы отдать другим, даже нашу жизнь. Зачем мы хотим даже жить на этом свете? Чтобы помогать вот другим. На славу имя нашего Бога в небе. И он сказал 33 стих, что поскольку мы будем отдать другим, он сказал, что вы приготовляете себе благолище, не вычищающее, сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не седает. То есть, каждый добрый дел, который мы совершаем за других, каждый копеек даже, который мы отдадим, не только, я не имею в виду только деньги, а из нашего сердца, это как-то вечно. Это как-то вечно у Бога. Любой момент, который мы целим для себя, да ладно, представляем, что мы очень вот бегим, вот чтобы захватить для себя вот тот машину, тот дом, тот эту земля или как. Ладно, это будет наше, только в течение нашей жизни, потом умираем. И все, это не наше. Мы не сможем брать ничего с собой после смерти. А каждый добрый дел, который мы сделаем, как-то остается вечно. У Бога есть какой-то запись. У Бога есть какая-то книга, где написано, что Бог как-то смотрит все то, что мы сделаем. Итак, это тоже ободрительно для нас. Потому что, поскольку мы пробуем помогать людей, мы все очень быстро устаемся. Думаем, ой, нет. Я пробовал тот человек помогать, и вот он не искренний. Пробовал я сделать это за тот человек, я заботливый был для этого. И вот как-то не искренний. Поскольку мы пробуем других людей помогать, это очень даже не очень легко. Легкий путь, потому что есть очень много разочарования, очень много униния. Но нам надо вот вспоминать, что каждое дело, такие дела, которые мы сделаем, Бог прекрасно это видит. И самое главное, это наша душа, то есть кто я. наша личность, наш характер. Это то, который в конце концов самое главное. Представляете, человек, который инвалид, страшный инвалид, наверное, без ног, без рук, он не может сам себе двигать. Есть такие люди.
Показывают что-то.
Вот. Какой толк, какой польза его жизни? Очень много. Почему? Потому что Бог хочет самое главное, наша душа, наша личность, как мы думаем. Это то, что Бог ищет. Или представляем человека в тюрьме, который будет там весь жизнь. Он, наверное, думает, а что я могу делать? Только здесь садить, садить, садить до того, что я умру. Нет, он может что-то делать. Что? Потому что Бог поищет нашу душу, Он поищет нашу личность. Кто нам? Кто ты? Вот как человек? Это то, что для Бога самое главное. И тем более 40 стих написано, что мы сможем быть постоянно готовы для пришествия Иисуса. Будьте же и вы готовы, ибо по который час не думайте, придет Сын Человеческий. То есть мы не знаем, когда Он придет. Все эти толкования, пророчества, где люди скажут, что знаете, вот что-то случилось в Израиле или много землетрясений, поэтому Иисус скоро придет. Это, наверное, так. А, наверное, не так. Но не важно. Нам должны жить каждый день как-то бодрствливы, готовы на тот день, когда Он придет. И 45 стих. Если же раб тот скажет в сердце своем, видите опять, наше внутреннее отношение, как мы говорим сам на себе, это самое главное. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает. Итак, если мы не верим, что Иисус скоро придет, мы начинаем быть как-то агрессивно с другими. Мы начинаем есть и пить, и напиваться. Почему? Потому что мы не совсем уверены, что Иисус придет. Если, например, мы 100% знали, что Иисус, допустим, завтра придет, что мы сделали бы сегодня вечером? Что мы сделали бы сегодня после обеда? Вроде ничего, не знаю, наверное, мы рассказывали бы людей, с кем мы живем. Но я думаю, самое главное, мы садили бы один или одна и пробовали бы готовить себя к этому. А представляете, если мы знали, что Иисус точно завтра придет.
Все ангелы были.
Но что мне делать? Как я могу готовить себе? Просто садить, что мне надо? Ой, мне надо смириться, мне надо смирение. Хорошо. Мне надо простить других. Ладно. Как мы сможем это делать? Как-то нет. Просто самое главное просто верить, что, Господи, я не совсем то, а принимай меня, пожалуйста. Это самое главное, потому что в развитии нашего характера, наша душа, Бог это сделал. И это не вопрос пары часов, это не вопрос пары дня. Мы не сможем сказать, да ладно, вторник, например, я буду сосредоточиться, чтобы чтобы иметь побольше любви к людям. Это так не получается. Бог как-то устроил наши жизни и работает в нашей жизни, чтобы каждое испытание, которое у нас есть, как-то поможет нам вырастить. Итак, пусть мы не думаем, что Иисус как-то не придет. Потому что тот раб так сказал в сердце своем, что Он не скоро придет. Нам должны жить, как мы готовы для Его пришествия в любой момент, что любой день, любой час, мы знаем, что да, Он, наверное, придет. Это неплохо. Каждый утром, когда мы просыпаемся, думать, наверное, это последний раз, что я буду тот свитер носить, тот рубашку, тех джинс, обуви. Это последний раз, что я возьму очки и вот положу. Наверное. Последний раз, что я сейчас буду носить, потому что, наверное, он сегодня придет. Откуда мы знаем, что нет? Нам должно как-то постоянно быть готовы к этому. Если только мы сможем жить так, с таком ожиданностью, ну, ожидание его пришествия, то мы не будем, как он сказал, мы не будем как-то быть агрессивно с другими людьми. Да нет, потому что мы живем, зная, что он скоро придет. И последний момент, 58 стих. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебе истязателю, а истязатель не вверг тебе в темницу. То есть после крещения мы куда-то уходим, идем к начальству, к судье, то есть судный день. У нас есть направление. Это не о том, что ладно, мы приняли Иисуса, мы приняли крещение, но мы как-то стоим там пассивно. Нет, мы куда-то идем. Мы идем к Царствию Божьему. Мы идем в судный день Иисуса. Итак, тот реальность, что рано или поздно Иисус придет, и мы будем стоять перед Ним, это для нас должно быть очень значительно. Что мы живем как людей, которые ходят куда-то. Айкарс правильно сказал, что это страшно, когда у нас неизвестность в нашей жизни. И правда, по-человечески у нас очень много неизвестности. И это неприятно. Но духовным образом у нас очень определенный путь. Ясно, но перед нами. Что мы живем и каждый день ближе и ближе ходим к этому дню, когда Иисус придет. Каждый день мы немножко ближе. Поэтому Павел сказал коринфянам, что наше спасение сейчас ближе, чем когда мы сперва поверовали. То есть каждый день мы как-то ходим ближе. Если так, если мы как на путешествии, если мы идем ближе и ближе, то, конечно, это влияет очень сильно на нашу жизнь. И нам должны быть просто готовы, зная, что рано или поздно то путешествие закончится. И то, что важно, это не то, что мы сделали, не столько мы собрались для себя. Это наша душа, это наша личность, это наш характер. Это самое главное. И, конечно, до конца мы не будем совершен. Мы не будем совращать нашу личность, наши характеры, как должно быть. Итак, Бог придумал путь выхода в том, что Он отдал нам Иисус как наш представитель, как человек, который имел нашу природу, который знает точно каждое искушение, которое у нас есть, а человек разница в том, что он никогда не совершил грех. И он пригласил нам как-то присоединиться с ним. И мы это сделали через доброе крещение. И не только в этом, а факт того, что мы живем во Христе. Поэтому мы не только братья и сестер Христа, а братья и сестеры во Христе. Это понятие «во Христе» значит, что Бог смотрит над нами, как мы на самом деле являемся Иисусом, на Его новый взгляд. Он смотрит над нами вот так. Итак, мы сможем быть уверены, что когда Он придет, мы будем вечно жить в Его Царстве. Поэтому Он для нас пролил Свой кровь. Поэтому Он умер для нас, воскрес для нас. Постоянно Он думал, что я все это совершаю для Им. Он предвидел наши беды, что мы не такие хорошие люди, что у нас нет такой сильной воли. Мы такие слабые. Но тоже мы как-то очень хотим быть с Ним. Мы не хотим просто быть в мире. Мы хотим вечно быть с Ним. И Он это предвидел, наша беда. И придумал такой путь спасения, такой путь. В том, что Иисус, который никогда не совершил грех, хотя Он имел нашу природу, был 100% наш представитель, умер для нас и воскрес. Итак, мы сможем быть очень рады, что Он на самом деле вот, есть, воскрес, и почему-то Бог выбрал нам, чтобы это понять, чтобы присоединиться с Ним. Это то, что мы сделали, те, которые крещены. Мы это сделали. И поэтому мы сможем ждать с нетерпением Его пришествия, потому что мы будем вечно жить. Мы будем вечно жить. Итак, той жизни это как пара миллиметров. Сравнивая эту вечность, которая ждет нам в Царстве. И все то, что случится. Ладно. Самое главное для нас это Бог и наши отношения с Ним. И пробовать вот, собрать урожай для Него. И все наши человеческие жизни. Конечно, я не скажу, что это не важно для нас. Но это точно должно быть на втором месте. И поскольку мы это понимаем, поскольку как-то жизнь будет как-то наладиться. Как-то. Ладно, тогда давайте прочитаем дальше от Луки, 23 глава. Ой, 22 глава. От Луки 22 глава. И прочитаем о хлебопреломнении. 12 по 20. От Луки 22 глава, 12 по 20.